Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников, Евгений Майструк у микрофонов. Евгений, вас приветствую.
Всем здравствуйте.
Отличная тема у нас для поговорить. Саркози посадили. Но, правда, отбывать будет дома. Но бывшего президента Франции, тем не менее, приговорили к году тюрьмы. Суд Парижа вынес такое решение. Его признали виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года. Сколько он там? В два раза больше миллионов потратил.
Ну, если бы.
Чем надо было.
Если бы.
Чем можно,
там
чем
всего
можно
он
было.
Превысил на 363 тысячи.
Ой, прошу прощения, значит, как я ошибся-то. Я думал, прям серьезные какие-то были превышения.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что ему грозило еще штраф. И тут, Алексей, штраф 3750 евро.
Ну, символические суммы.
Ну, то есть это
звучат,
что
да?
такое вообще?
То есть, подожди, а превысил на 363 тысячи. Ладно, а можно мы сейчас немножко отвлечемся? Тут его приговорили на год. Я не понимаю, знаешь, какой момент? Вот его же в марте еще признали виновным.
Было такое?
Да. Вот мне непонятно, а зачем ему вот этот вот Лиан Бетанкур, Лореаль, да, зачем она ему вообще деньги платила, причем наличными 150 тысяч? Вот во французской предвыборной президентской кампании вообще может быть так положено? И вопрос в том, попадешься или нет? Ну, то есть, ну что? Ну, как это так?
Если честно, я не совсем вообще всю эту ситуацию понимаю. Дело в том, что вот тут какое-то ожесточение, что ли, против Саркози. Не в смысле, может быть, личное, может быть, партийное, может быть, какие-то
кому-то
долги
перешел,
ему хотят вернуть.
Кому-то
ну,
дорогу,
вот я не
да?
понимаю просто, почему действительно это очень ну, хорошо подмечено, что сумма-то не такая большая.
Вернемся тогда мы к этому делу, да? Судья, вот буквально час еще не прошел, Каролин Вигье, она говорит: бывший глава республики знал о максимальной законной сумме расходов. И хотя его дважды предупреждали о перерасходах, он не остановился. И вот она говорит, кампания 2012 года, в которой он, кстати, проиграл Оланду.
Он еще и проиграл,
еще
это
и проиграл,
очень фишечка
да.
такая на торте.
Была не первой для Саркози, он уже хорошо разбирался в законодательстве. Ну, то есть, подождите, и суд здесь тоже французский, парижский суд меня тоже удивил. А если бы он плохо разбирался в законодательстве, он бы не получил год тюрьмы? Ну,
мне
предположим,
кажется,
это была бы его первая кампания.
Ну, незнание законов, оно, как известно, не избавляет.
Ну, только не... Только не в парижском суде, наверное, потому что, ну, ты давно слышал, чтобы тебе сказали, ой, он уже к тому времени разбирался.
Нет, здесь имеется в виду, что он сознательно пошел на это.
Ну, его дважды предупреждали, Алексей. Дважды ему помощники говорили, мы идем в перерасход, вы получите по башке.
А потом пришли сводки, и он видит, отстаю от Оланда на полторы позиции.
Да,
давайте-ка
такое.
Мы еще рискнем. Может быть, действительно пошел ва-банк, я не знаю.
По имени пиар-компании «Бигмалион», вот это дело в Париже, ну, во Франции называют, она оказывала услуги Саркози, пиар-компания, да, но все забывают, когда появляется такая фигура такой величины, конечно, все забывают, что кроме Саркози судили еще 13 человек. Самое удивительное во всей этой истории, что Саркози, которого приговорили к году тюрьмы, в тюрьме сидеть все-таки не будет. Будет он сидеть дома, вот как сообщают французские СМИ, но под электронным наблюдением. Под электронным наблюдением понятие растяжимое, то ли везде будут установлены видеокамеры в его апартаментах, то ли он будет просто носить электронный браслет. Да, то есть не очень понятно. Будешь сидеть дома под электронным наблюдением.
Почему интересно, так интересно приняли решение?
Франция...
Все-таки президентский статус сыграл?
Франция удивительная страна. Ну, президентский статус сыграл неоднократно, мне кажется, во всей этой истории. Ну, собственно, и в истории с Бетанкур, к которой я всегда возвращаюсь. Потому что вот для меня, если честно, вот эта история, вот что его сейчас приговорили, ну, для меня она менее интересна, потому что здесь все понятно. Ну, человек взял и перерасход по средствам. Это нарушает законодательство и вперед.
И а логично, он... что и на перерасход решился. Почему? Потому что проиграл.
Ощущал, что проиграл. Но тогда-то он что сделал? Он тогда обещал некому французу место в правительстве, еще раз, внимание, Монако, другой страны, место там, тепленькое местечко ему обещал. Да? Потом получил 150 тысяч наличными, а можно наличными получать по французским законам там меньше 5 тысяч евро. Он получил наличными 150 тысяч. От кого? От Лилиан Бетанкур, которую знает не то что, ну, нехорошо говорить, каждая собака. которая очень известна, да, на территории не только Европейского Союза. И все это вот укладывается. Тогда его приговорили, получил 3 года тюрьмы, один из которых реальный, 2 условных. Да, его признали виновным в коррупции. А теперь вот, пожалуйста, еще 1 год тюрьмы. Кстати, это первый президент 5-й республики, который своими ножками пришел в суд, потому что... До этого тоже был судебный процесс над французским президентом, но он уже был в таком состоянии, такое состояние здоровья у него было, что он просто не мог посетить здание суда и даже не дожил до приговора.
Я бы хотел уточнить такой момент. Вообще, говорим мы об одном каком-то деле или о нескольких сразу? Прям буквально вкратце уточнить. Ну, я видел сообщение, что все-таки в 2 раза он превысил разрешенный ему лимит. Это другое дело или это все-таки оно же самое происходит?
Мы можем уточнить?
Мы обязательно уточним. Обязательно уточним. И как раз у человека, который про Францию знает, если не все, то многое. Оксана Бобрович с нами на связи, обозреватель «Спутник Франция». Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Алексей. Ну, насчет все, конечно, это очень приятно слышать, но тоже есть тонкости во французском законодательстве, в том числе, которые нужно всякий раз уточнять со специалистами.
А можно все-таки сначала денежный вопрос? Так насколько в конечном счете Саркози превысил тот дозволенный лимит? Потому что как-то мы разошлись во мнениях, в данных, видимо, разные источники почитали, потому что ну, одно дело, если на чуть-чуть, другое дело, если в 2 раза.
И мы доверяем кому? Оксане Бобрович, которая сейчас в Париже.
Ну, уточнить, да.
Значит, суд постановил, что поскольку на первом туре максимум, который кандидат мог использовать на финансирование своей кампании, было 16 миллионов 850 тысяч. И трибунал, значит, заявление как бы четкое, то, которое было сделано, что уже начиная с 18-й встречи со своими избирателями, то есть это было 31 марта 2012 года, он начал превышать этот лимит, который, значит, потом дальше вот вступает на сцену эта самая компания коммуникации «Бигмалион», которую вы цитировали. Вот начались подложные счета для того, чтобы на бумаге не вышел Саркози за этот лимит в 16, ну, почти 17 миллионов евро.
Скажите нам, по поводу «Бигмалион» вот еще сообщают, избирательный штаб политика использовал для сокрытия превышения доходов фальшивые счета. Это вот к этому, да, имеет отношение как раз компания «Бигмалион». Сама-то «Бигмалион» будет каким-то образом представлена в суде? Потому что в рамках дела предъявлено обвинение 14 лицам. Ну, если так громко звучит вот это название, то, вероятно, кто-то и из этой пиар-компании должен предстать перед судом.
Сам «Бигмалион» ликвидирован юридически еще в июле 2014 года. То есть как только начались разборки, да, достаточно быстро все это было закрыто, и осталось только от него имя. И, собственно, как юридическое лицо, конечно, они в этом случае никак не участвуют. Тем более, что в суд пошли личности, физические лица за все эти... За Указано было три обвинения, подлог, злоупотребление доверием и третье – неправомерное использование корпоративных активов, собственно, что и произошло во время финансирования компании «Саркози».
А скажите, пожалуйста, «Саркози» не пришел на оглашение приговора?
Нет, не пришел.
Ну, а что по этому поводу во Франции говорят?
Ножками, вот он как раз не пришел. Ну, собственно, «Саркози» особо никогда... Уже это не первый случай, и, в общем-то, это не страшно, то, что он не пришел, его представил адвокат, и, как бы, неважно, явился он, не явился, в общем, мне не так важно. Но я думаю, что вообще, вот вы говорили о суммах значительные, суммы незначительные, собственно, дело в значительности или незначительности сумм меньше, менее важно, чем значительность репутации политика, потому что...
Даже для бывшего политика?
Даже для бывшего политика. Ну, вы знаете, что не так давно, во время предыдущих выборов президентских, был один политик, просто слит, правый политик как раз, за то, что он финансировал свои костюмы. Жена его была нанята неправомерно и занимала должности, хотя недостаточно работала и так далее. Вот. И это было причиной, по какой он просто сошел из этой президентской гонки, и все. Поэтому, значит, в последнее время о Саркози говорили много не только в связи с тем, что он находится под следствием, но и в том, что он участвует в такой теневой игре и поддержке различных кандидатов на президентских выборах 2022 года. Поэтому он бывший, знаете, как бывший политик или не бывший политик, все-таки достаточно...
Ну, такая значимая величина, да? А объясните мне, пожалуйста, мне не очень понятно, что его приговорили к году тюрьмы, насколько я понимаю. А что это он будет сидеть дома под электронным наблюдением? Какой стоит?
Год имеется в виду реального срока, потому что там же есть еще дополнительные.
Это реальный срок, это действительно реальный срок. Дальше, я думаю, что участвовали в этом его адвокаты, которые представили, может быть, какие-то неизвестные нам широкой публике документы или причины, почему ему предлагается отсидеть это дома с ношением электронного браслета. Нужно сказать, что это вообще в последнее время достаточно распространенный вариант отбытия наказания, потому что просто-напросто в французских тюрьмах не хватает мест.
Ой, захотели бы для Саркози, нашли, я уверен.
Ну, это уж наверняка, но просто это тюремная реформа, которая несколько лет уже на марше, и я думаю, что, например, его адвокаты могли просто выдвинуть такой аргумент, что, мол, зачем занимать место, мы подсидим дома, мы за ним последим. Вариант.
Можно я такой вопрос уточню относительно того, как эту ситуацию воспринимает вообще Франция? Президенту, бывшему президенту, человеку, который был французом номер один,
многие поддерживают до сих пор.
Абсолютно точно. Он получает уголовное наказание. Уж неважно, по какому поводу, год тюрьмы. Это резонанс. Какое дело во Франции? Чтобы понимать, об этом все говорят. Ну, не только потому, что это действительно громкая ситуация, президент попал под суд, а вот так еще между собой и в перерывах, грубо говоря, между заседаниями. Это насколько резонансная история вот для Франции? Или, подумаешь, такой Саркози. Он и в целом, когда был президентом, периодически это вещи подкидывал, и жена подкидывала такие вещи резонансные.
Ну, вообще, Саркози не исходит с первых страниц.
Постоянно.
И о нем достаточно много говорят. Нужно сказать, что он иногда действует неординарно. Если, например, тот же Оланд, он высказывается очень осторожно, редко.
И скучно.
Ушел в тень, и скучно. Но он и во время президентского срока был достаточно скучным. Вот. То Саркози не стесняется брать собака за рога и высказывать свое поведение. Я думаю, что за счет этого, поскольку он необычный такой для французского пейзажа политического, где все-таки они все оглядываются, что говорят, и смотрят на то, как реагируют собратья по партии, Саркози остается личностью. В этом смысле, я думаю, что о нем и будут продолжать говорить, и не только потому, что он осужден.
Оксан, а еще подскажите, может быть, вы знаете, вот у Саркози теперь уголовка, да? Вот он не сможет больше быть президентом по французским законам?
Нет, не должен. Ага. Ну, он и не претендует, честно говоря.
Тут символический момент, я соглашусь, Евгений, символический момент. Все, ты вычеркнут из списка, даже если вдруг через несколько лет перезахочешь.
Ага.
Захочет он, не захочет. Вот иногда, там, например, Сегулен Рояль захотела, но ясно, что никаких шансов у нее нет.
Ну, а поддерживают ли, вот в продолжение вопроса Алексея, поддерживают рядовые французы Николя настолько, что готовы там выйти с протестами? Мы же знаем, что во Франции чуть что протест.
Да нет, конечно.
Нет? Ну, так почитают, нет, просто газеты, посмотрят телек и успокоятся. Подумаешь, Саркози посадили.
Ну, Да, да нет, конечно. И потом его недавняя встреча, в начале сентября он встречался, значит, была неафишированная встреча с Макроном. Он вошел через тайную калитку в Елисейский дворец, и об этом говорили, значит, информация была подтверждена несколькими медиа. Его переговоры с Макроном тоже говорят о том, что, в принципе, немножко размыты теперь границы между партиями. Если Саркози был четко правый, там Олланд четко левый, то Макрон теперь немножко за счет его, за счет того, что он был избран, и за счет всей его деятельности в четкой партийной право-левой системе Франции происходит размывание. И, собственно, я думаю, что он даже не пытался куда-то идти и только оставался как бы консультантом по. Вот. Mm-hmm. То есть его, например, даже спрашивали, кого вы будете поддерживать в правых партиях для как кандидата. Он говорил там, типа, подождите, я еще не сказал свое слово, я подумал пока, когда придет время, я вам скажу.
Оксана, мы благодарим вас.
Спасибо большое.
Обозреватель «Спутник Франс» Оксана Бобрович была на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Парижа. Там только что приговорили бывшего президента Николя Саркози по уголовной статье.
Я почему-то вспомнил, ведь с Домиником, господи, Стросс-Кан фамилия, он же тоже в 2012 году там пытался...
Хороший год ты к тому.
Я к тому, что да. Потому что сейчас Оксана упомянула кандидата, которого сняли со скамьи. Я так понимаю, она про Фиона говорила?
Да, вероятно. Но мы так, обтекаемо, да? Но это мы предполагаем. Но мне вот интересно, кстати, почему... Мне вот интересно, как вы упомянули о супруге Саркози. Это же она летала, да, на государственном самолете через океан?
Я помню, как она чуть не в халатике обратно заходила навстречу лидеров, которые заседали, и про это шутили очень неплохо.
Но
дама,
это
видно, имеет право.
Не является коррупционным...
За что, кстати, Фиону-то предъявили потом, что у него тоже семейные делишки были.
А вот здесь вот, видишь, интересно, стоит ли ожидать каких-нибудь новых дел?
У меня лично возникло ощущение, что вот по всей ситуации, что теоретически-то можно предъявить чуть не каждому кандидату в президенты. И есть какая-то, я не знаю, невидимая рука, невидимый фильтр, невидимый шлагбаум, который рано или поздно вот этот самый барьер-то поставит. Просто потому что что у Фиона были, ну не буду говорить, что он был лидером прям в гонке, но шансы оценивались прилично. Ну, что да. Стросс-Кан был очень популярным, имеется в виду в плане...
Ну, харизматичным.
Я имел в виду, что у него шансы были большие в этом смысле. А так, да, ну они все харизматичны, наверное, кроме Олланда, потому что я не удержался.
Поэтому Олланд победил.
Ему нужно было в другой стране, там бы он был, нет, ну имеется в виду, победить-то победил, но после этого, как его полоскали и сколько людей его полоскали, ему другая страна, чуть на северо-восток, вот там педантов таких чиновников любят.
Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Петр Черкасов сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Петр Петрович.
Здравствуйте.
Признайтесь честно, вот вы ожидали, что Саркози дадут реально срок? Реальный.
Ну, знаете, это, с одной стороны, это было трудно представить, имеющиеся прецеденты французские, ну, скажем, вот прецедент с Жаком Шираком,
да,
которого мы выжили года 3, и закончилось все это тем, что ему дали 2,5 года, ну, с отсрочкой приговора, ну, по-нашему говоря, условно. Вот. Но там сыграла роль. Ну, адвокаты, конечно, работали активно. Сыграла роль, что он был уже совершенно во власти Альцгеймера. Вот. И тут проявили определенное снисхождение к нему. Вот. Так что, что касается Саркози, тут, знаете, что нужно учитывать? Одно обстоятельство. В конце концов, Ширак мало, ну, не раздражал. Как ни один президент, я бы так сказал, ни один президент в Пятой Республике не раздражал так общество, как Николя Саркози. Ну, во Франции вообще неприличным считается, когда глава государства или министр демонстрирует богатство, демонстрирует связи с миллиардерами, с актрисами и так далее, и так далее. Вот Саркози в этом смысле был исключением, потому что он демонстрировал вот, любовь к роскоши, любовь к богатству, любовь к богатым друзьям. Я помню, когда он победил на выборах, ну, как положено было, он посетил мемориал в Булонском лесу мемориал расстрелянным французским патриотам, после чего организовал роскошный совершенно банкет в самом роскошном ресторане на Елисейских полях «Фукет» в обществе миллиардеров. А после окончания банкета совершил такое вот плавание на частной вилле, принадлежащей одному из его друзей-миллиардеров. Эти снимки попали на страницы газет, на телевидение. И, в общем, он, знаете, изначально стал непопулярным. И он очень раздражал СМИ. И, конечно, вот в его судьбе в последующей и в его поражении большую роль сыграла как раз вот оппозиция, неприязнь к нему средств массовой информации. Поэтому я не очень удивлен.
Даже а, Петр, а можно уточнить такой момент? Все-таки неприязнь со стороны СМИ, это, да, вещь такая, но с другой стороны, нет ли такого, что какая-то сила, какая-то невидимое что-то, но при этом присутствующее и формирующее французскую высокую политику? Вот из этой системы он как-то выбивался. Что-нибудь подобное есть? Ну, просто когда мы говорим про США, вот периодически звучит это глубинное государство, там, да, элиты, все дела. Во Франции, вот это насколько значимо, вот не это ли оно, или я вот здесь немножечко пытаюсь притянуть непохожий пример?
Не это ли оно, и уточните, что вы имеете в виду.
Тоже наличие какой-нибудь, я не знаю, элитарной группы, не знаю, группировки, организации. Да-да-да, я не говорю про заговоры прям серьезные, но вот слово «элиты» и «глубинные государства», наверное, будет здесь поближе всего.
Ну, вы знаете, я как-то никогда вот об этом не думал. У меня другой как бы взгляд на то, что происходит. Я бы назвал это проблема кризиса лидерства. Кризиса политического лидерства и даже, может быть, какое-то определенное вырождение правящих элит. Где отсутствуют яркие какие-то значительные личности, которые были даже во второй половине 20 века, может быть, за исключением фрау Меркель, которая сейчас ушла, больше никого не нельзя назвать.
А не получится, Петр Петрович, вдогонку к вашим словам, посмотрите, какие разные президенты у Франции были. Такие крепкие, популярные, Миттеран, Ширак, которых, кстати, тоже, между прочим, предъявляли. Вот, пожалуйста, выскочка Саркози. Вот, пожалуйста, такой педантичный, скучный Олланд. И все не то. Как это так?
И все не то, да. Но я могу ответить словами покойного теперь уже президента Валерия Жискара д'Эстена, который, размышляя на эту тему, заметил, кризис политического лидерства напрямую связан с утверждением общества потребления, с его приземленными и часто низкими ценностями. И поэтому очень многие политики, порожденные этим обществом, они попадают в сети того, что потом что называется коррупцией, злоупотребление положением служебным и так далее, и так далее.
Я прям боюсь, это же в 70-е он еще сказал, ведь я правильно понимаю? Или попозже уже?
Нет, он это сказал попозже, потому что в 70-е он сам был.
Да, да, я думал, что это он в годы своего правления так высказался.
Да, вот. Так что это он сказал потом, это он в своих воспоминаниях еще написал. Поэтому я склонен как-то к этому больше, на это обратить внимание. Потому что действительно, куда ни погляди, но везде, понимаете, Франция, понятно, вы тут упоминали Сиона, мы говорили о Шираке, очень многие, Саркози вообще весь погряз в таких делах, потому что помимо таких как бы. Нет, они все, собственно, связаны, конечно, с коррупцией. Что дело Саркози и Каддафи, что дело Лилиан Бетанкур? Это все замыкается на деньги, понимаете? Все на деньги.
Петр Петрович, и все замыкается, если на деньги. То скажите мне, приговор, который вынесли Саркози, а он удержит кандидатов, следующих кандидатов на президентских выборах от того, чтобы, например, не делать перерасход, потому что это запрещено законодательством, не совершать еще какие-либо проступки, которые затем могут превратиться в статьи Уголовного кодекса в парижских судах? Или, в принципе, все понимают, на что идут, когда идут на пост президента?
Если позволите, такой, может, некорректный пример. Мы знаем, что делают с коррупционерами в Китае. Тем не менее, уровень коррупции там совершенно не падает, несмотря на публичные смертные казни. Поэтому мне кажется, что это что ли как бы второй основной инстинкт, понимаете, у политиков, может быть, и первый. Основной инстинкт – это все-таки материальная составляющая, как мне кажется.
Угу. Любопытно, конечно.
Любопытно. Но подождите, говорят, что политики идут в политику как раз ради того, чтобы быть у власти, а материальное для многих...
Побочное, приятное,
да,
дополнение.
А здесь получается все наоборот.
Они не идут во власть с тем, чтобы, так сказать, специально заниматься коррупцией. Но, понимаете, вот, ведь они же не одиночки, они не идут сами по себе. И все-таки они лидеры каких-то партий, как правило, так ведь? И, собственно, на чем тогда погорел Ширак, на чем потом погорели другие политики, они хотят помочь собственной партии, они по своему ближайшему окружению. Вот. Ну, недаром Жюппе пострадал, когда он не сдал Ширака в свое время. Он был его заместителем в парижской мэрии, и, собственно говоря, от него требовалось одно – показать пальцем, дать показания на бывшего мэра Ширака. Жюппе оказался, ну, как сказать, можно сказать, порядочным человеком. Вот, он не сдал своего шефа, за что потом позднее был как-то им...
О, французская политика запутана. Спасибо, Петр
сторон,
Петрович.
Зайти можно. Да, Петр Черкасов в эфире «Радио Спутник». Евгений Майструк, Алексей Красильников, микрофон. Евгений, спасибо.
Спасибо.